12. Когда многочасовая беседа наконец завершилась, меня отослали в постель с наказом спать до 3 утра. Естественно, я не сомкнул глаз. Во-первых, мне обычно не спится в ночь перед дальней дорогой. А во-вторых, разве заснешь, когда вокруг творится такое? За окнами царила тишина, ярко сверкали звезды. Некоторое время я лежал на кровати, но около часа ночи встал, оделся и в 5-й или 6-й раз проверил содержимое своего вещмешка. Экипировали меня, скажем прямо, не слишком шикарно. Смена одежды и белья, носки, лазерный фонарь, 2 фляги с водой, подобранный по заказу нож в чехле, плотная куртка с термоподогревом, одеяло, которое можно было использовать как спальный мешок, инерционный компас, старый свитер, прибор ночного видения и пара кожаных перчаток. Что еще нужно искателю приключений? Одежду я тоже подобрал соответствующую. Удобная полотняная рубашка, жилет с множеством карманов, плотные габардиновые штаны, вроде тех, в каких я бывало ходил на охоту. Высокие сапоги. Наслушавшись в детстве бабушкиных историй, я называл такие не иначе, как разбойничьими. Они слегка мне жали. И треуголка, без труда влезавшая в карман жилета. Я пристегнул нож к поясу, положил в карман компас и наблюдал за звездами до тех пор, пока без 15:03 не появился Беттик. Старый поэт не спал, поджидая меня в комнате наверху башни. В небе холодно мерцали звезды, в светильниках у стен потрескивало пламя. Кроме того, комнату освещали висевшие на стенах факелы. Мне предложили завтрак — жареное мясо, фрукты, пирожки с повидлом и свежий хлеб. Но я взял только чашечку кофе.
«Закуси», — пробурчал старик. «Кто знает, когда тебе доведется поесть в следующий раз».
Я пристально поглядел на него. От чашки в моей руке поднимался пар. «Если все пойдет по плану, через 5 с небольшим часов я окажусь на звездолете. Там и поем». Селен фыркнул.
«Юноша, когда и где все шло по плану?»
«Кстати, я пригубил кофе. Вы, кажется, собирались поведать мне о чуде, которое отвлечет швейцарских гвардейцев».
«Доверься мне, сынок», — произнес, помолчав, Селен.
Я вздохнул. Подтвердились мои худшие опасения. «Значит, довериться и все?» Он молча кивнул. «Ладно, посмотрим». Я повернулся к Абеттику. «Не забудь, где ты должен быть вместе с кораблем?»
«Не забуду, мсье Эндимион», — отозвался андроид.
Я подошел к ковру-самолету, на котором уже лежал мой вещмешок.
«А как насчет последних указаний?» — спросил я, обращаясь ко всем сразу.
Летающая кровать Мартина Селена приблизилась на 2 метра. В свете факелов старик сильнее прежнего смахивал на мумию. Его пальцы казались пожелтевшими от времени костями.
«Слушай», — прохрипел он, — «в безбрежном море тварь живет, она столетиями дряхлеть обречена. Чтобы однажды подвести итог, наедине с собой в урочный срок, вообразить дано кому из нас такую муку? Сотни тысяч раз в часы отлива обнажалось дно, а тварь все ждет, но ей не суждено, дождавшись срока, обрести покой. Пусть мир она изучит колдовской, каков он есть. Пускай познает ход светил небесных и движение вод. Познает смысл вещей и хоть чуть-чуть субстанций, звуков, форм постигнет суть. Но не умрет. Должна и дальше жить. Страдания с редкой радостью делить благочестиво. И опять одна к существованию приговорена. Когда же час назначенный пробьет, когда нальется соком зрелый плод, предстанет некий юноша пред ней, небес благих посланец, вестник сей, научит умереть, иначе он на вечность вместе с нею обречен.
Джон Китс, «Эндимион», песня третья.
«Я не понимаю, что... Ну и хрен с тобой. Спаси Энею, переправь ее к бродягам, а когда вырастет, привези ко мне. Проще простого, Рауль Эндимион. Даже пастух с этим справится».
Я еще был помощником планировщика, барменом и охотником. Я поставил чашку на стол.
«Почти три», — проговорил Селен. «Пора».
«Сей момент. Меня учили перед дальней дорогой заглядывать в одно хорошее местечко». Я сбегал в уборную, облегчился, на секунду прислонился к холодной стене, услышал голос бабушки.
«Рауль Эндимион, ты что, спятил?»
Ответил «да» и вернулся к Селену. Ноги подгибались, сердце бешено колотилось.
«Порядок».
Мартин Селен фыркнул. Летающая кровать зависла рядом с ковром. Я уселся на ковер, прикоснулся к левитационным нитям и взмыл на 1.5 метра в воздух.
«Не забудь включить автопилот, когда окажешься в разломе».
«Да помню я, помню».
«Заткнись и слушай».
Костлявые пальцы коснулись нитей.
«Нажмешь сюда, сюда и сюда. Можешь, конечно, управлять вручную, если ткнешь вот сюда. Но я тебе не советую. Сам ты никогда оттуда не выберешься. Положись на программу».
Я кивнул и облизал пересохшие губы.
«А кто программировал автопилот? Кто летал на ковре?» «Твой покорный слуга», —
Селен оскалил в ухмылке зубы.
«Без малого 200 лет назад. На программирование у меня ушло несколько месяцев».
200 лет? Я чуть было не спрыгнул на пол. «Да за это время все 20 раз могло измениться. Обвалы, землетрясения, оползни». Мартин Селен пожал плечами.
«Ты полетишь со скоростью свыше 200 км/ч. Следовательно, если во что-то и врежешься, то наверняка разобьешься».
Он похлопал меня по спине.
«Давай отправляйся. Энея, сердечный привет. Скажи ей, что дядюшка Мартин хочет побывать перед смертью на старой земле. И что старому пердуну не терпится услышать, как она субстанции, формы, звуков явит суть».
Я поднял ковер повыше. А Беттик протянул мне руку, которую я крепко пожал.
«Удачи, мсье Эндимион».
Я кивнул, внезапно сообразив, что сказать мне нечего. Вылетел из башни и направил ковер к небосводу. Чтобы добраться из города Эндимион на континенте Аквила до долины гробниц времени на Экве, следовало лететь на север, а я полетел на восток. Вчерашний испытательный полет, утомленному сознанию мнилось, будто это произошло не вчера, а сегодня, убедил меня, что управлять ковром очень просто. Правда, скорость тогда не превышала нескольких километров в час. Поднявшись на 100 метров над башней, я задал курс, освещая зажатым в зубах фонариком инерционный компас, выровнял ковер и сверился со старой картой, которую вручил мне поэт, после чего прижал ладонь к узору из золотых нитей. Ковер начал разгоняться, вскоре включился силовой экран, защищающий пассажиров от ветра. Я обернулся, чтобы бросить последний взгляд на башню и помахать Селену, если тот вдруг высунется в окно. Однако развалины города уже затерялись в ночной темноте. Спидометра на ковре не было, поэтому скорость приходилось определять на глазок. Впереди маячили горы, снежные шапки которых были отчетливо видны в свете звезд. На всякий случай я надел ночной визор и вновь сверился с картой. Начались предгорья, и я взмыл выше. В сотни метров подо мной мелькали призрачно-зеленые в окулярах визора луны, водопады, следы лавин и ледяные поля.